православное слово.
Добрый день, друзья! С праздником вас, с Днем Знаний! Сегодня 1 сентября. Учение света, не учение тьма, говорит мудрость. Не стыдно не знать, стыдно не учиться. Святой Марк, подвижник, говорил, кто презирает знания и хвалится невежеством, тот невежда не только словом, но и разумом. Мы сегодня порассуждаем о важности приобретения знаний, поставим такие вопросы. До какого возраста хорошо бы верующему человеку учиться, продолжать учиться? Нужно ли продолжать учиться всю жизнь? Еще, конечно же, такой вопрос, что знают только христиане. Вместе с нами настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском, Стрешневе в Москве, отец Михаил Титов. Добрый день, отец Михаил.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, Ирина.
Отец Михаил, с праздником вас, с Днем Знаний.
Взаимно, да, с праздником.
Можно вот как-то согласиться, что это праздник?
Конечно, только единственное, хочется сделать поправку. День знаний исправить на день образования. Потому что знание и образование – это немножко две большие разницы.
О, образование – это, конечно, такое значительное слово, образ.
Образ, да, да, образ. Да. Мы, слыша это слово, вспоминаем первые строки творения библейского, да, повествования, что по образу и подобию Божию Бог сотворил первого человека, Адама. Образ Божий есть в каждом из нас. И знание – это, ну, только часть образования, часть образа. Одними знаниями, наверное, человек не сможет как-то в полной мере явить образованность или там как-то проявить свои таланты. То есть образ – это образование, это… Такое учение, такое состояние, когда человек, имеющий знания, таланты, навыки, он вместе их употребляет и делает это, ну, наверное, как-то для пользы прежде всего, для пользы окружающих, для пользы самого себя, для пользы общества, для пользы, пользы, пользы. Вот. Потому что знания сами по себе, они, их можно употребить куда угодно, как в добро, так и во зло.
Ну, вот я еще прочитаю высказывание «Мудрые, кто в грамоте горазд, тому не пропасть, учить ум точить, голова без ума, что фонарь без свечи». Отец Михаил, ну, то есть знание, вот вы сразу уже направляете, что знание получать хорошо для того, чтобы на какие-то добрые свершения направлять.
Естественно, да. Вот при воспитании детей… Мы родителям напоминаем, ну, когда вот приносят детишек крестить, то мы напоминаем о чем? О том, что мало родить, надо еще воспитать. Крещение – это рождение человека в жизнь вечную. И вот родился, ну а теперь следует воспитание. Воспитание человека.
То есть дать знания.
Знание – это часть воспитания. Потому что все, чем человек обладает, вот вы знаете, мы говорим, самое главное, родителям говорим, самое главное – это нравственное, духовное воспитание человека. И многие, знаете, так вот немножко улыбаются, не доверяют, не верят. А почему не верят? А потому что нам в школе то же самое говорили и учители, и учителя химии, математики, физики, там, биологии. Постоянно мы слышали, вот без моей химии пропадешь, без моей математики что с тобой будет? Ну и так далее. Но тем не менее, вот кто сейчас из взрослых может решить какую-нибудь задачу за 11 класс по химии или физике? Вряд ли получится. И живем, и не пропали. Вот. И когда вот батюшка говорит, главное воспитание духовное, нравственное, многие вот улыбаются и не верят. Вот именно поэтому. А батюшка-то, знаете, он же подготовился, он аргументы какие-то предлагает. Вот, и говорит, дальше продолжает. Дело в том, что чем бы человек ни обладал, как материальное, так и нематериальное. Материальное – это там богатство, сила, власть, там нематериальные знания. Вот все это человек может направить как в добро, так и во зло. Так ведь так? Вот мы видим в сегодняшнем мире, что знания, там, колоссальные знания там, природы человеческой, ДНК и так далее, и тому подобное, ведь они же вот используются в такое, что удивительно, как люди не понимают, к чему может это привести.
Отец Михаил, так, может быть, знания. Тогда и не нужно такие знания получать? Может быть, поменьше тогда их?
Так, может быть, знания-то, вот, как говорится, как не получать? Они циклично развиваются, наука развивается, ее не остановишь. Но вот понимать, что где предел, это должно отвечать как раз наше внутреннее. То есть все, что мы знаем, мы должны использовать с точки зрения в добро.
То есть, получается, вот эти глубокие знания научные хорошо бы именно верующим людям получать?
Ну, не только верующим, но и чтобы была какая-то этика, мораль у тех, кто продвигает эти моменты, чтобы они понимали, где нужно остановиться и дальше уже не идти. Вот недавно я пересмотрел такой сериал, называется, по-моему, «Переправа». Обычно, знаете, вот при изобретении машины времени обычно все хотят в будущее, потому что там будет шикарно и хорошо.
Или прошлое, чтобы исправить.
Вот. Ну вот там шикарно и хорошо. А здесь очень интересный посыл.
Какой?
То есть люди из будущего, наоборот, массово ринулись в прошлое, потому что в будущем генетически измененные люди стали считать обычных людей не человеками. Их стали уничтожать.
Отец Михаил, а вы бы хотели в какое-то время другое попасть? Это интересно.
Вы знаете, если только так вот посмотреть одним глазком. Ну, чтобы как-то там жители, вот что-то так в таком ключе,
ну, наверное, в средние века, вероятно, экология была хорошая.
Не рискнул бы. Не рискнул. Где, говорят, родился, там и пригодился. Вот, поэтому здесь мы должны на каждом своем месте, в своем времени исполнять это послушание, которое нам дано, а вот эти все мечты, они как бы...
Отец Михаил, ну вот хочется в такое будущее, когда роботы будут работу совершать.
Вы знаете, а...
Вот всю домашнюю, вот
согласен,
суетную работу.
Согласен, согласен, очень хочется. Но ведь за этим, как правило, последует, что они будут в первую очередь совершать боевые действия, роботы. Прежде чем по дому, они станут сначала военными.
Вот почему у научного руля должны стоять верующие,
ну вот,
христиане.
Ведь, в принципе, вот эти все научные открытия, они всегда испытываются сначала, там, скажем, какими-то военными применениями, а потом уже как-то идут в гражданское применение. Правда же? Правда. И поэтому, вот, имея роботов, вот мы сейчас тоже, скажем так, если уже о роботах, мы имеем вот сейчас такие возможности купить там какую-то умную колонку там, или еще что-то, которая будет день и ночь слушать, скажем, наши какие-то пожелания там, и по мере возможности исполнять. Но за этим-то что потом стоит уже сейчас? И это уже как бы доказанный факт, что вот эти корпорации, которые выпускают эту, собирают эту информацию, они потом используют ее, ну, в своих каких-то целях, интересах. И рекламный контент, контентная реклама, она самая, скажем, такой безобидная. А так психологический портрет и контроль над личностью полностью. И мы сами даем эту возможность, скажем, это использовать, эту информацию о себе. То есть везде есть свои какие-то вот и плюсы, и минусы. И поэтому вот, стоит ли робота держать на кухне, который будет постоянно слушать, и неизвестно еще потом, как это все использовать и куда это все скатится. То есть вот хотелось бы все-таки сначала научиться быть человеком.
То есть у нас мир таков, что все, что во благо, ну, оно все эти новшества должны еще и... Вот. Тут чувство осторожности.
А вот здесь это и есть момент образования, то есть ради чего мы получаем эти знания. То есть у нас же вот с 90-го года я школу не понимаю, потому что, говорит, мы даем знания, раньше хоть воспитывали. А с утратой, скажем, идеологического какого-то контекста, какого-то момента и с приходом вот такого либерального, скажем так, общества, просто даем знания, а дальше, а куда их использовать? А воспитывать-то кто будет? А это, говорит, в семье пускай воспитывают. Ну вот, и мы видим, к чему приходим, и видим вот эти все совершенно ненормальные, скажем, явления в нашем обществе. Потому что воспитание – это первая задача школы, ради чего человек будет получать эти знания.
Отец Михаил, ну это воспитание. А вот если все-таки рассмотреть вопрос сегодняшнего дня, сегодня день знаний, вот верующему человеку нужно, вот до какого возраста нужно учиться и нужно действительно постигать науки?
Не только верующему, но любой человек, он учится до гробовой доски, до последних дней своей жизни. Если он просто внимательно посмотрит, то действительно так и есть. Вот там наши бабушки сейчас уже освоили какие-то смартфоны, они там начинают нажимать какие-то кнопки, там заходить в какие-то там эти приложения. То есть это тоже учение с приходом вот этой вот техники. То есть рождаются внуки, и бабушки тоже уже начинают себя немножко по-другому, дедушки ощущать. Вот, не было внуков, было одно состояние. Внуки, дети родили внуков, правнуков, там уже другое состояние. То есть человек постоянно учится. И не только учится, но он и воспитывается постоянно. То есть дети воспитывают родителей, внуки воспитывают бабушек, там родители... Ну, это процесс непрерывный, его нельзя прерывать.
Отец Михаил, я просто хотела, вспомнила сейчас, хотела отметить, что науку, вот вообще бухгалтерию разработали монахи, ну, католические монахи. Ну, вот. История такая, что когда-то индейцы, древние индейцы, а потом уже вот то, что мы имеем сегодня, это было разработано больше монахами.
Ну, там и книгопечатание вышло из монастырей, то есть там много очень... тех прикладных научных знаний, которые родились там, скажем, в монастырях и Европы, так же и в России тоже. Там, например, даже некоторые знания утеряны, например, знания агрономии и возделывания, скажем, почвы сельского хозяйства, они в монастырях очень были такими сильными знаниями. И собирали урожай арбузов на Валааме. Сейчас только почему-то там, по-моему, не собирают или собирают очень мало. Ну, и опять же, сейчас с другими, там можно какой-то обогрев там включить, еще что-то. А там вот я недавно был в Ясной Поляне и удивился, что теплица была заглублена в землю где-то метра на три. А кровля была прозрачная. То есть действительно, ведь в земле же всегда теплее. Теплица-то она для тепла, то есть даже вот, ну, поставил туда небольшую печку, и уже, скажем, земля будет меньше отдавать тепло. А сейчас теплицы все наружу. Вот видите, как интересно, то есть вот даже такие моменты.
Отец Михаил, я немножко прочитаю, что говорят исследователи, называя причины, почему нужно учиться всю жизнь. Ну вот первая причина – это развитие интеллекта. Новые знания делают нас умнее. Обучаясь, мозг создает новые нейронные связи, да, и память, да, да. И способности к концентрации улучшаются. Структурирование мышления происходит. Обучаясь, вы учитесь смотреть на события и факты непредвзято, подвергать сомнению полученную информацию и анализировать ее. Учитесь кратко и ясно излагать свои мысли.
Вы знаете, вот вы кого процитировали, это вот как раз вопрос образования, понимаете? Не только знания, но образование. Потому что знания, их надо еще действительно анализировать, структурировать. Из них надо сделать какую-то пользу. И вот наша школа, хорошо бы, если бы вот все-таки переименовали День знаний в День образования, Я вот на этом очень бы настаивал. И задумались, что действительно вот у нас предметы очень разрознены. То есть там химия, физика, они сами по себе, и биология. А ведь можно же вот как-то, ну, объединить. Вот я слышал такую идею, что, например, там учитель по изобразительному искусству мог бы поинтересоваться, что сейчас было у вас на биологии. И как-то вот, вот эти вот знания там с биологии, там яблочки, груши, там еще что-то, вот, и с помощью, например, там какого-то яблока, вот его напополам разрезать, и можно рассказывать очень долго о золотом сечении. И это уже будет, скажем, изобразительный предмет, и, то есть как бы, ну, вернее, не изобразительный, а предмет, который научит нас видеть красивое, который, скажем, не только вот расскажет там о плодах, а уже с другой точки зрения. Вот. Также слышал тоже такую точку зрения, что музыка, которая вот у нас в школе, это такое, знаете, мучение такое, кто громче там поет, как можно громко петь, вот, или просто там посидеть, там ничего не делать и получить пятерку по музыке. А на самом деле умение играть на инструментах, оно делает человека более, скажем, коммуникабельным. В любой компании можно найти, скажем, ну, собеседников, если ты знаешь музыку. И потом музыка, язык музыки, его надо уметь читать. Это же совершенно другой язык.
Да, 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 ученые так и выделяют музыкальный интеллект.
То есть вот об этом речь. То есть как-то вот... Вот хотелось бы, чтобы вот не разрозненные предметы, где человек приходит, отбывает предмет, у него там спать хочу, ничего не хочу, надоело, зачем мне все это нужно и так далее и тому подобное, а чтобы школа как-то была более цельной, скажем так, и чтобы из разрозненной сделала цельного человека.
Любовь к знаниям. Вероятно, и родители, конечно же, должны...
Родители – это естественно. Яблочко от яблоньки у нас недалеко падает.
Ну, чтобы не скучно было на уроках, должна быть любовь к знаниям.
Вот так вот мы опять возвращаемся, вот я всегда возвращаюсь, говорю, родители, вот вы будете воспитывать ваших детей, они должны научиться хорошему, доброму и так далее и тому подобное. Вы – воспитатели. Они такие все, знаете, родители улыбаются и думают, ну, сейчас мы будем его воспитывать. Потом я всегда напоминаю. Так вот, вы знаете, вот недавно пришла мне на мысль такая, поговорку вспомнил. Яблочко-то от яблоньки как падает. От осинки-то кто не родятся-то? Апельсинки.
То есть лучшее воспитание пример.
А англичане вообще говорят очень интересные такие вот вещи, поговорки, мудрость. Говорят, толку воспитывать ваших детей. Они всегда будут такими же, как вы. Так кого ж надо воспитывать-то? И они такие все родители. Что ж, себя? Действительно. Только ребенка собрались воспитать. А тут, оказывается, надо воспитывать себя. И ведь действительно, когда родителям ничего не интересно, когда целый день там на кухне, в комнате, везде, компьютер, телевизор там, и так далее и тому подобное, когда родители не испытывают никакого вообще интереса там, ни к знаниям, ни к образованию, ни к чему, или там уткнулись там в игры и все, и от ребенка ты, а ты иди, говорит, в школу и учись. Ну, мило, мои друзья. А если, наоборот, мама и папа постоянно ищут, если находят, хвастаются, делятся информацией, делятся чем-то интересным. Вот недавно, по-моему, семья, забыл, как фамилия, вы помните, там какая-то девочка поступила в МГУ. 9 лет, что ли? Психологический факультет. Да, да. Ну, я не помню. Но там же вот как раз с этим паровозом получения образования и знания был папа и мама. Они вот такие вот интересные родители.
Ну, иначе, наверное, да, не бывает.
И девочка, вот она, видите, в 9 лет уже смогла, скажем, поступить. Ну, кстати, тоже здесь она, скажем так, получила знания, она ответила на все эти вопросы, билеты и тестирование. Но при разговоре, скажем, как-то вот со специалистами, она не выдавала. То есть она знала, но вот как это все объединить и использовать, и... Ты уже такой взрослый человек может. А просто зазубрить – это еще мало. Надо вот образование должно научить пользоваться знаниями. Научить человека быть добрым, отзывчивым, хорошим, воспитанным, чтобы эти знания все были на пользу. На пользу окружающим человечеству и всем.
Ну, Да. Главное человека научить быть человеком.
Вот.
Отец Михаил, видите, я сейчас прочитаю, что нам пишет сейчас слушатель под ником Свет. Меньше знаешь, крепче спишь. Ну, это шутка, конечно.
Понятно,
же.
Да.
А все надо делать в свое время. Учиться тоже. А то бывает уже посидел, а все учится. Ну, вот это кажется какое-то противоречие тому, что мы говорим, а учиться нужно всю жизнь.
Ну, вы знаете, вот опять же, ну что значит в свое время? А как, ну, вот оно и есть. Наша жизнь - это и есть время учения, обучения. Ну, вот вы приводили правильные примеры, что человеческий мозг, он развивается и так далее и тому подобное, когда учится. И так и есть. И вот сейчас даже многие уже согласились, что там для профилактики таких старческих, скажем, заболеваний,
Альцгеймер,
там, Паркинсон, там еще что-то, там
учиться нужно.
Необходимо, чтобы мозг постоянно развивался, чтобы он учился, чтобы не останавливался. Вот, то есть, седые тоже учатся, вы знаете, я вот... заметил одну такой очень интересный момент. Ну, перед 1 сентября в храмах во всех практически бывает молебен перед началом учебного года. Вот. Ну и когда батюшка выходит после службы на солью, говорит, вот, братья и сестры, мы сейчас помолимся, давайте отслужим этот молебен, то, знаете, ожидает поначалу, ну, там люди, которые уже нигде не учатся, ну что им, они могут уйти, там уже, ну, как бы храм проредеет, ничего подобного. Бабушки как стояли, так и стоят. Все как стояли, так и стоят. И наоборот, и все говорят, вот можно задать вопрос, а ты-то? Так любая, скажем, даже вот бабушка, старушка там, или дедушка скажет, а что, а я тоже учусь, я тоже хочу учиться. На Западе там люди там, ну, записываются там, вот, там, в какие-то кружки. Я вот был в Германии в 97-м году, у меня там друг такой, Карл Шмидт, вот, меня пригласил, он был, ему было где-то 80 с чем-то лет. Вот, и он говорит, ну, я, говорит, сейчас поехал, у меня уроки. Я говорю, что случилось? Говорит, я учу русский язык. Говорит, поехали со мной? Я говорю, ну, конечно, поехали. И вот они там сидят, где-то человек 20 вот таких старичков, и учат русский язык. Конечно, у них там, ну, ужасно ничего не получается, потому что мне это, конечно, это было как-то так, это даже улыбнуло, но, тем не менее, он ездит 20 километров там, вот, 3 раза в неделю на эти курсы и учит. Хотя, может быть, завтра он уже и помрет, но он учится. А вот сейчас проект «Московское долголетие», наше московское, замечательный проект. Люди приходят, там поют, рисуют, грамотность компьютерная, там еще что-то, еще как-то какие-то. То есть это тоже, и они проводят свое, скажем, такой вот уже, ну, зрелый возраст, понимая, что там какие-то компании, коллектив, там, они нужны. Потому что просто сидеть дома – это путь никуда.
Отец Михаил, я прочитаю, что нам еще пишут. «Знание, как известно, сила». Ну и вопрос, почему некоторые сообщества стараются исказить истинную историю? Ну, этот вопрос, наверное, уже куда-то в сторону может увести. Но, в принципе, он подсказывает, что нужно иметь разные знания.
Вот, да, знания-то бывают как со знаком плюс, так со знаком и минус. Не только мы можем их там употребить с этими знаками,
а уметь анализировать.
Сами по себе, да, у нас сейчас такой большущий поток информации, мы вообще живем в информационном обществе, что надо отличать плевело от пшеницы и не только, скажем так, все в себя впитывать. Ведь знания, это же можно употребить, такой образ, это как пища. Есть пища полезная, есть вредная, есть вообще болезненная пища. Вот съешь там какую-нибудь, я не знаю, там химию, и вообще отравишься. Или порченый продукт какой-то. Так вот и знания тоже. И поэтому вот задача школы, задача родителей, чтобы человек мог отличать хорошее от плохого. Что такое хорошо, что такое плохо. Вот. Мы должны научить наших детей и сами научиться фильтровать знания, какие хорошие, какие плохие. Потому что если все в себя впитывать, то это можно повредиться и умом, и душой.
Отец Михаил, я помню такое высказывание, что только церковь может сказать, что такое хорошо и что такое плохо.
Ну, вы знаете, наверное, так, наверное, и есть. Дело в том, что...
Может сориентировать, да.
Она может сориентировать, да, может сориентировать. Но здесь, помимо, скажем так, церкви, есть еще совесть человеческая. К ней тоже надо прислушаться. Потому что многие так наделяют церковь такими полномочиями, но на самом деле вот еще и совесть у каждого есть. Она тоже говорит, что такое хорошо, что такое плохо. Есть традиции, есть общество, есть родители, они тоже говорят и должны говорить. Вот, то есть здесь больше, шире, скажем так, круг уполномоченных сказать, что такое хорошо, что такое плохо.
Итак, еще причинам получения знаний, улучшения психического здоровья, утверждают специалисты, чем больше вы напрягаете мозг, тем дольше он будет работать. Отец Михаил, а я вот сейчас просто подумала, уточнить у вас хочу, верующий человек, вот он что должен знать наизусть, что поможет тоже как-то держать свой мозг работоспособным дольше?
Ну, то, что ему нужно, необходимо, скажем, каждый день. Если мы выберем православную традицию, да, то прежде всего это, конечно, молитва Господня, Отче наш. Потом идет, наверное, по значимости символ веры. Вот эти две молитвы, они каждый раз поются на литургии с народом. То есть народ в храме стоит и молится.
Символ веры, Отче наш. Но Отче наш все знают наизусть.
Ну, я говорю, ну, да, хотелось бы так. Потом молитва Богородица, Богородица Дева, радуйся. Потом идет правило утренних молитв, вечерних молитв. Это то, что мы читаем каждый день, и хотелось бы, конечно, чтобы это чтение, оно не просто было таким, ну, неосознанным, скажем, произнесением, а мы бы выучили наизусть или как-то с душой и сердцем проговаривали эти слова молитвы. Там 90-й псалом, 50-й псалом, вот, например, любую бабушку спросить, там, вот, если внучек скажет, спросит, говорит, бабушка, вот какую молитву? Он скажет, обязательно всегда произносить 90-й псалом, потому что тогда Господь тебя сохранит, Господь даст тебе ангела-хранителя, и ты будешь под защитой и под охраной Господа. Вот, тоже надо прислушаться к такому поучению.
Прочитаю вопрос, поступивший к нам от Николая. Какова позиция Русской Православной Церкви к вопросу об эволюции?
Ой, вы знаете, Николай, спасибо, что вы задали этот вопрос. Вы знаете, вот есть, мы знаем, две непримиримые позиции. Эволюционисты и креационисты. Угу. Правда же, да?
Да, да. Да.
Вот. И вот все копают, все анализируют, все там какие-то аргументы приводят. И конца и края нету, и бьются прям, знаете, как вот тупоконечники, остроконечники, да? Прям не знаешь, как их примирить и что сделать. Поэтому вот мне, к счастью, меня этот вопрос тоже очень сильно волновал, но, к счастью, мне попалась книжка лет, наверное, 15 назад. Епископа Василия Родзянки. Епископ Василий Родзянко фамилия, да? А это очень такой замечательный человек. Он, ну, просто у него биография и вообще его кругозор и знания, ну, удивительный человек. Вот. Книжка называется «Теория распада Вселенной и вера отцов». И вы знаете, там вот стоит ее почитать, перечитать, там много аргументов, много очень цитат от святых отцов и вообще все-все-все. Вот. Но я скажу так, кратко. Дело в том, что мы привыкли думать о том, что вот Господь сотворил небо и землю, вот, ну, вот где мы сейчас вот с вами, скажем так, находимся, да, там Адам и Еву, и вот они согрешили, и все поменялось. А епископ Василий, он совместил большой взрыв и грехопадение. И вот у меня стало все на свои места. То есть большой взрыв – это не момент начала творения, а это момент грехопадения. Та вселенная, в которой были изначально Адам и Ева, она за границей нашей вселенной. И вот та вот бесконечность вдруг стала конечностью. Та вечность стала временным событием. И действительно, мы сейчас на задворках, неизвестно где, неизвестно чего, находимся. И вот крутимся, вращаемся, и действительно как-то вот Господь дает заповедь: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Но мы можем сейчас вот взять калькулятор и посчитать, за сколько времени человечество наполнит всю землю так, что даже будет негде ступить и вообще. То есть если наполнять эту землю, то ее очень быстро можно наполнить.
А вот, кстати, это интересный вопрос о наполнении. Наполните землю, ну, было сказано тогда. А сегодня люди уже стараются меньше ее наполнять, стараются воздерживаться. Да, это правильно? Ну, кажется, это разумно.
Это ужасно неправильно. Это просто если мы прекратим исполнять заповедь Божию, то зачем это нужно? Мы пропадем. И все. Человечество прекратит свое существование. И оно попало вот в эту ловушку наполняемости Земли не потому, что заповедь такая вот какая-то непонятная, тогда можно, а сейчас нельзя, а потому что мы живем неправильно. Мы живем неверно. И вот если вот в парадигме этого общества потребления, то действительно здесь есть предел. А если жить-то вот по заповедям и как-то вот ради других, а не ради вот этого капиталистического безумия, там, ешь в три горла, то тогда иначе все будет. А всем места хватит. И все будет в порядке. И войн не будет, и ничего не будет. Но опять же, это все, скажем, из разряда рай на земле невозможен. Но, тем не менее, мы должны сделать все возможное, чтобы и ада здесь не допустить.
А вот как это не допустить, отец Михаил, может быть, сейчас порассуждать о таком вопросе, что знают только христиане? Ну, может быть, даже должны знать.
Ну, вы знаете, здесь, наверное...
Потому что можно считать себя христианином, верующим, можно считать себя православным, и, возможно, чего-то не знать.
Может быть, это вопрос не такого, что знания, какие-то тайные знания, там еще что-то, вот я узнал... А это вопрос такого субъективного мироощущения. У каждого, скажем так, свой опыт богообщения.
Ну, это может быть как молитва «Отче наш». Ну,
вот.
Каждый должен знать.
И у каждого свой какой-то вот опыт. Вот, знать, например, что такое смирение, что такое добродетель. Знать, как бывает, вот, ну, готов все отдать ради того, чтобы только вот как-то быть с Богом. То есть этот опыт жизни с Богом, это вот, наверное, вот то, что нас, скажем, то, что мы можем постичь, и то, что может быть сокрыто от других. Потому что они к этому не стремятся, они от этого отворачиваются.
Отец Михаил, вот на сегодняшний день церковный православный календарь предлагает к размышлению такой отрывок из 7 главы 2 послания Коринфянам. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, совершая святыни в страхе Божием». Вот хотелось бы обратить внимание на обетования. То есть вот мы знаем некие обетования Божии.
Знаем. И первое из этих обетований, что мы суть наследницы вечности. Наследницы Царства Божия. Господь для этого в мир и пришел, чтобы нас вернуть туда, откуда мы были, ну, не удержались, откуда убежали, откуда были низвергнуты домой, Царство Небесное. Это, пожалуй, то обетование, которому мы стремимся вот как-то, вот, ну, не знаю, исполнить, выполнить.
Можно сказать, что мы знаем это? Или все-таки верим?
Мы верим и знаем. Да. Верим и знаем. Это путь домой. Наш дом там. Здесь мы только в гостях. Не может быть домом называться... Вот мы не называем же поезд домом. Мы знаем, что он нас везет из пункта А в пункт Б. И никто там не собирается надолго оставаться. И даже если он хочет остаться, ему скажут: нет, извини, вот станция конечная, выходи. Как в метро говорят, все нахождение, поезд следует дальше, там не, дальше не идет, просьба освободить вагоны. Вот наша земная жизнь. Не может быть нашим то, что нам не принадлежит, по сути.
Отец Михаил, а мне вот интересно, такое обетование, Библия говорит, что верующим будет дана власть наступать на змей и скорпионов.
На змеи и на скорпионов.
Вот, а что это такое, как это понимать?
Ну, там толкователи-то говорили по-разному, что и змея, и скорпион – это, ну, змей-искуситель, скорпион – это там страсти, грехи, которые жалят человека, после укуса которых человек потом испытывает какие-то, там, ну, болеет и даже может умереть. Вот. А в первые века христианства, когда вот это вот, знаете, такой был, ну, можно сказать, медовый период такого вот богообщения человечества со Христом, мы вспоминаем, когда вот читаем книгу «Деяний», как жили первые общины христианские, там было общее у них это имущество, да, там, ну, вот, и как только кто-то как-то своим поведением, своей душою не являл вот этой святости, он тут же с этой общины просто выпадал, он не мог там находиться, и убегал. Вот. И вот когда вот этот медовый месяц такой, медовый период был, да, то и мы услышали у апостола Павла, как он там после кораблекрушения на берегу развели костер, там благодарили Бога, что спаслись, и вот его ужалило ехидна. И тогда все язычники подумали, ну вот, если его там Бог спас из моря, и ехидна его ужалила уже на берегу, значит, он и есть этот грешник, который привлек на свою голову вот эту бурю, из-за которого мы все страдаем, вот, потерпели кораблекрушение. Но потом, видя, что он жив, они уверовали во Христа. И еще очень важен другой момент. Вот в жизни, житии святых есть такой момент, когда они становятся, ну, как бы не от мира сего. Особенно мученики. Взять мученика Пантелеймона житие или Георгия Победоносца. Вот он объявляет себя христианином, живет, там, тяготы, лишения, там, все, и, там, и болеет, и страдает, и, ну, обычная жизнь человека. Но вот император берет и говорит, все, отрекись. Он говорит, не буду. И доводит пытками, страданиями его, можно сказать, до смерти, этого мученика. Георгий Победоносец, все, он уже Диоклетиан сказал, да он уже умер, все. А Господь сохраняет ему жизнь, и после этого момента мы видим, он уже стал, ну, не от мира сего. Его в ров с известью окунули, 3 дня он там пробыл, и ему не вредит. Там кости рассасываются, растворяются, а ему ничего не вредит. Выпил яду, колдун принял христианство, который этот яд сделал, говорит, невозможно выжить после этого яда, а ему не вредит.
То есть известны чудеса такие.
То есть вот он становится как будто не от мира сего. То есть небожитель, уже как будто житель неба. Реальность вокруг него меняется. Все меняется вокруг него. И это тоже обетование, что вы будете, не думайте, что говорить, когда вас поведут там на казнь или еще. Дух Святой будет вас говорить, будет обличать всех вот ваших мучителей.
Отец Михаил, а вот еще интересно такое обетование, что верующий человек, он будет как дерево, посаженное при потоках вод. Ну, то есть жизнь его благополучна.
Вот так вы знаете, здесь вот понимать. Момент такой, что значит благополучно? Что вот для кого-то благополучие – это когда меня, знаете, вот все, чтобы у тебя все было, и тебе за это ничего не было. Вот как-то так. Это благополучие. А для верующего и для святых людей это несчастье. Не дай Бог. Они считают себя благополучными тогда, когда в поте лица возделывают, трудятся, проповедуют. Когда вот как Христос при колодце в беседе с самарянкой, голодный, но побеседовав, он чувствует вот это вот, не хочу даже есть. Говорит, кто тебя накормил, ученики спрашивают. Он говорит, вы, говорит, не видите, говорит, вот ради чего я пришел. Вот исполнилось, она приняла Спасителя. Вот еда, духовная пища, а не вот эта физическая. Поэтому вот что значит благополучный? Давайте ответим на этот вопрос. Какого благополучия мы ждем?
А то есть, что значит, как дерево, посаженное при потоках вод?
Ну, так вот это и значит, что человек будет жить с Богом, в Боге, И дерево, посаженное при потоках вод, оно не сохнет. Оно зеленеет, приносит плоды. То есть оно ни в чем не нуждается, и оно плодоносит. Так вот и верующий человек, когда со Христом живет, он плодоносит. Плоды, дары Духа Святаго через него изливаются на окружающих. И наоборот, когда человек себя лишает этого всего, ой, ну далеко ходить не надо. Одна сплошные скорби, болезни, печали, воздыхания. Сами себе роем могилу.
Отец Михаил, вот еще что мы знаем, верующие, какое обетование. Так написано в Деяниях апостолов. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой».
Так точно.
Пожалуйста, расскажите поподробнее.
Что такое спасение? Это? Наверное, это вот как раз и есть обетование про вечность, про Царство Небесное, про возвращение домой. То есть мы здесь находимся в состоянии, ну, можно сказать, постоянной борьбы. В ненормальном состоянии находимся. Мы все время здесь под угрозой жизни, душевной жизни, плотской. Весь этот мир, он враждует против людей. Человечество постоянно хочет изменить этот мир, чтобы он был более, скажем так, дружелюбным. Ну, что-то получается, что-то нет. И вот если человек уверовал, то он понимает, что спасение, оно в Боге. Спасается и он, и дом его. Конечно. Спасение в Боге. Господь ведь дает ответы на...
Думаю, это все близкие, все родственники.
Ну, естественно, его семья. Да. И Господь дает же ответы на, ну, практически на все вопросы, которые возникают в жизни человека. Везде есть ответ. Как себя вести, что делать, как жить, к чему стремиться. Мы, скажем, в зрелом возрасте что должны делать? Готовиться к старости. А это тоже подготовка, очень важный момент, ответственный. Вот для чего учиться? Да вот чтобы не было каких-то изменений в головном мозге, которые могут потом, скажем, очень сильно обременить жизнь человека и его близких. Альцгеймер – это же страшное заболевание. Человек никого не узнает или еще что-то, еще как-то. И поэтому вот мы учимся. То есть вот очень часто бывает в старческих, скажем, таких деменциях, когда человек вот у него на чем-то зациклился, и потом он просто это все проецирует в старости, уже не отдавая себе отчета, ничего. Вот недавно вот приходила одна прихожанка, и говорит, не могу, говорит, я очень обижаюсь на маму. А что случилось? Она, говорит, как просыпается, набирает полицию и говорит, меня обокрали. Родные, близкие меня обокрали.
Но
меня
это обокрали.
Да, да, да. То есть вот видно, что-то было в душе нераскаянное. И потом вот вылилась вот такую, скажем, вот ситуацию.
Отец Михаил, ну, может быть, и человек перестал учиться.
Ну, может быть. А может быть, он так и не научился любить, прощать и как-то вот зациклился, скажем, на каких-то там своих делах, поступках. То есть не принес какого-то покаяния деятельного.
Хотя
и не подготовился.
Доктора-исследователи все-таки говорят, что это вирусы, все-таки виновники вирусы. Хотя мы-то понимаем, что вирусы могут дать ход к какому-то прогрессу своему, а может человека заглушить.
Ну, здесь вопрос такой, организме. Что там, что с нами дальше будет, мы не знаем. И лучше готовиться, скажем, заранее и понимать, что бы с тобой ни было, везде промысел рука Божия. Тебя Господь хочет не покарать, а спасти. А уж какими судьбами? Ну, это же, наверное, Богу лучше знать.
Отец Михаил, ну вот такой вопрос интересный поступил от Валентины. С какими вопросами можно подходить к священнику?
Ну, практически с любыми. Вот, кстати, про образование священников. Тоже можно, знаете, так немножко порассуждать. Я в 91-м году поступил в духовную семинарию. И вы знаете, как-то сразу все стали ко мне относиться очень так, как-то, знаете, так, ну, как вот это да. Я-то вот про себя как-то думал, ну, а что такого здесь? Что там в семинарии такого дают, каких-то знаний, еще что-то, что вот так все относятся? Вот. А дело в том, что вот семинарское образование, оно как раз образование, то есть оно дает ту систему, благодаря которой священник будущий, он может анализировать, сопоставлять факты, там, скажем, как-то выбирать, отбирать, что хорошо, что плохо, систематизировать свои знания, учит выражать правильно свои мысли. То есть вот это вот не сколько знания, а сколько вот эта система, которая помогает человеку правильно с этими знаниями управляться дальше. И поэтому вот в обществе, как ну, тогда, сейчас, конечно, не знаю, но вот отношение, скажем, к семинарскому образованию было такое, ну, с придыханием. Это, ну, туда только берут, только там семи пядей во лбу. Хотя, если честно, на самом деле все было не так. Там были, конечно, такие, знаете, ну, грамотные ребята, там, вот, таланты. Но в основном обычные, просто, скажем так, вот, все. Ну, вот. Но вот эта система, она помогала им действительно, скажем так, вот, быть более, скажем так, образованными.
Отец Михаил, вот я прочитаю все-таки еще такую реплику, которая сегодня поступала нам. Не путайте учение и лечение. А, кстати, можно их сравнить? Мне так подумалось сейчас, что учение и лечение, может быть, они даже близки.
Ну, путать мы не будем, потому что здесь это просто, скажем, профилактика, это не лечение. Если мы кто-то там подумал, что мы о лечении говорим, это профилактика, да. А учение и лечение, ну, естественно, если человек, скажем, находится в каком-то невежестве, в каком-то состоянии таком, ну, он болен. Он не может отличить плохое от хорошего. Вот недавно был ковид, и у многих пропало обаяние. Ну, вот без обаяния человек, сев за стол, он не отличит, порченное, не порченное. Наестся каких-нибудь тухлых грибочков, потом болеть будет. Так же и со знаниями. Человек, который не учится, не понимает, как вот он может в себя взять такие знания, что искалечит свою жизнь. Так ведь так? У него нет обаяния. То есть он болеет. И поэтому, конечно, учение – это всегда как-то ближе к здоровью. Правильное учение.
Отец Михаил, вот у нас остается немного времени. Еще одно обетование, то есть знание, которое есть у верующих людей. Все обетования Божии в нем, то есть в Иисусе Христе.
Да. Он полнота. То есть мы,
это в главе 20.
Мы, христиане, уже понимаем, что ничего нету такого, чтобы нас могло бы еще там, знаете, как-то что-то вот, ну, дополнить или там что-то большее, чем то, что Христос дал людям для спасения. То есть больше спасаться негде. Апостолы так и говорили, говорит, Господи, говорит, ты ли тот, или искать нам другого? А он спрашивает, за кого вы меня считаете-то? Говорит, одни, говорит, в народе, за кого тебя почитают? Да, там, за Мессию, за пророка. Вот. И вот он спрашивал, говорит, ну, говорит, а как, не помню, по-моему, апостол Варфоломей сказал, что, говорит, кому нам идти, кто еще знает, говорит такие слова жизни? То есть, вот если мы будем сравнивать как-то, ну, каким-то сравнительным богословием займемся, то, ну, а что еще полнее может быть, чем то Евангелие, которое Христос дал людям? Ну, ничего больше нет. Остальное все как-то, ну, где-то что-то около, где-то ближе, где-то дальше, но больше ничего такого нет. Абсолютно.
И еще вот важное, что мы знаем, то, что мир идет к какому-то, ну, трагическому концу, но и мы знаем, как можно все-таки затормозить или спасти.
Да.
Как мы, улучшить, преобразить.
Вы знаете, мы, наверное, ну, знаем, мир уже обречен, скажем, тут это факт. Звезда по имени Солнце когда-то погаснет. Он обречен. И мы не знаем, как спасти нашу звезду, абсолютно. Даже христиане не знают. Вот. Но готовиться к тем событиям, которые грядут, и правильно, скажем, оставаться человеком и как-то спасти тех, кто рядом с тобой, вот это мы знаем, это наша задача. А мир, он обречен. Звезда погаснет.
Но все-таки нужна оптимистическая нота в конце.
В конце оптимистическая нота. Вы знаете, ну, впереди вечность. Мы обязательно вернемся домой к Богу. Туда, где наш дом. Обязательно.
Ну и пока мы здесь, мы можем проявлять какой-то свет.
Должны, да-да-да, быть оптимистами, должны жить, должны действовать, должны сохранить то, что нам Господь дал, приумножить, и в этом проявить свое, скажем, предназначение.
Отец Михаил, мы должны остановиться. Друзья, всего доброго, до следующих
встреч.
Спасибо,
всего доброго.